Это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В Петербурге вышел пилотный номер журнала «Русская проза». Новая литературная периодика появляется нечасто. Сам этот формат многие считают устаревшим. Что именно из происходящего в русской прозе вас занимает? Вопрос одному из редакторов Денису Ларионову.
Та линия, которая настойчиво, так сказать, центристской критикой, называется маргинальной. И было бы интересно сделать ее, так сказать, если не магистральной, то хотя бы выставить на передний план, пику мейнстримному прозаическому дискурсу. И во многом журнал «Русская проза» нацелен именно на это.
Ну, а что считать мейнстримным сейчас? Вот то, что называется новыми реалистами, очевидно, да, вот этот проект?
Да, да. И это, и авторы с более сложной поэтикой, например, там, Михаил Шишкин, да, или Александр Личевский. Хотя, конечно, мы не тягаемся и не боремся, это было бы безумно просто, но есть некий конгломерат авторов, который вообще исчезает из литературы или оказывается чуть ли не в андеграунде абсолютно. Вот. И как раз это, как правило, молодые авторы, да, и ряд авторов старшего поколения, которые недостаточно известны. Вот, например, в пилотном выпуске это Александр Иленин. Хотелось бы, чтобы о нем знали больше, больше и больше людей.
Пилотный номер «Русской прозы» примечателен прежде всего тем, что его открывает роман, впервые опубликованный ровно 80 лет назад. Книга Андрея Николева «По ту сторону Тулы» была выпущена издательством писателей в Ленинграде в 1931 году. Николев – псевдоним Андрея Ягунова, филолога-классика, переводчика Платона и поэта. Полное собрание его уцелевших стихотворений «Елисейские радости» выпустило 10 лет назад издательство «Аги». В юности Ягунов был знаком с Константином Вагиновым, и роман Вагинова «Труды и дни Свистонова» – ближайший родственник «По ту сторону Тулы». Больше 10 лет Андрей Ягунов провел в лагерях и ссылках. Первый раз его арестовали в 1933 году, второй – в 1946. Большая часть его рукописей, в том числе второй роман и сборник рассказов, исчезли. «По ту сторону Тулы» переиздавался лишь один раз, в начале 90-х, в Австрии, маленьким тиражом. Но память об этой книге жила. Сохранившиеся экземпляры первого издания ходили по рукам в 70-х, 80-х годах, после смерти автора. Существовал даже культ Николева, прежде всего в Ленинграде, городе, из которого его герой отправился наблюдать советскую пастораль. Поэт Василий Кондратьев в конце 80-х написал эссе «Жизнь Андрея Николева». Оно сопровождает переиздание романа в русской прозе. О том, как роман появился в журнале, рассказывает издатель и один из авторов пилотного номера, поэт Николай Кононов.
Была идея найти вот какую-то такую петербургскую магистраль, ленинградскую, показать, что такое настоящий вот петербургский текст. Вот. И, собственно говоря, вот у меня-то давно, как у издателя, была идея вот издания большого тома Ягунова, но вот все как-то руки не доходили. И вот мы, как бы вот обсуждая все это дело, решили, что это будет как бы вот такой центр издания, вокруг которого можно вот построить интригующий сюжет современный.
А что для вас значит этот роман и фигура Ягунова-Николева?
Ну, вы знаете, для меня эта фигура очень большая. Я считаю, что он, так сказать, сделал удивительные шаги эстетические в поэзии. Ему удалось как бы выйти из тени Кузьмина, оставаясь в близости непосредственной к нему. Ну, вот все приметы большого поэта – волнение, интерес, интеллект, собственная интонация, уникальный синтаксис, образы. И он, знаете, принадлежит будто бы какой-то совершенно руинированной культуре, от него мало что осталось. Даже вот эти вот стихи, они ведь были им записаны уже во время как бы глубокой старости, благодаря молодым людям, которые вот составляли кружок почитателей, возникли в 60-е годы вокруг него. Если бы этого не произошло, то стихов бы не было. А вот этот роман, который напечатал нас в «Альманахе», это в сущности единственное, что оставалось, что реально можно было найти, да и то с большим трудом, потому что он был изъят из продажи в свое время. Ну, так как он был уже напечатан, то в библиотеке он попал, то есть это не такая большая редкость. Вот, и в общем, эта фигура очень выразительная, человек, который провел в лагерях бог знает сколько лет, практически всю свою жизнь, да и то, как он писал, боялся оттуда выйти, как бы настолько вот он не переживал нормальную человеческую жизнь. И мне о нем рассказывал, например, Сережа Стартановский, который его видел лично. Он дружил с его отцом, а его отец был античник, и, соответственно, они как бы были близки. Ибо Игунов в молодые годы переводил Платона, который печатается до сих пор в его переводах и с его комментариями. И Сергей рассказывал, что вот появился такой высокий человек с совершенно черными глазами, где нельзя было различить радужку и зрачки. Вот, это он вышел из лагерей и пришел к ним в дом. Вот, то есть еще вот такая судьба очень волнующая, и судьба в какой-то степени типическая. Это вот человек, который не хотел жить в России. Он, ведь известно, что он, попав в Германию во времена Второй мировой войны, он был вывезен из Новгорода, где проживал в ссылке, на территорию Германии. Там работал на каком-то заводе. И потом он прекрасно понимал, вот, что будет с ним происходить дальше, и он сделал попытку уйти к союзникам. Союзники его выдали, как и очень многих, ну, как практически всех, кого только могли. Вот. И, в общем, конечно, вот со всех сторон это удивительная совершенно личность. И он, вот, знаете, вошел вот в поэзию так поздно, и между тем он у нее остается, и мне кажется, что это сейчас поэт очень важный. Он издает очень важные ноты. Я думаю, еще вот на него обратят внимание, и он повлияет на как бы состояние модальностей поэтических сегодняшнего дня. А роман, ну, во-первых, роман прекрасно написан, он изыскан. Он, мне кажется, вообще представляет из себя стилистический шедевр. Такая вот прекрасная бессмыслица, где практически ничего не происходит. Люди вот разбирают какие-то геологические штучки. Вот один из героев, как вы знаете, роет норы и исследует породу, а другой приехал к нему в гости. Вот, собственно говоря, и все. Но между тем это совершенно пленительный текст, он прекрасно написан, и это его главный сюжет. И, собственно говоря, вот с этих позиций и строился сборник новый. Вот русская проза вот строилась на вот таком условии как бы стиля большого, чтобы вот тот, кто там будет напечатан, он был стилистом.
Литературовед Валерий Шубинский написал предисловие к публикации романа «По ту сторону Тулы» в журнале «Русская проза».
Роман, даже вот в том виде, в каком мы в состоянии его прочитать сейчас, это роман не с двойным, а с тройным дном. Это роман, в котором присутствует, с одной стороны, слой русской классики XIX века, а с другой стороны, очень явно читающийся слой цитат от Обломова и Штольца, которые угадываются в двух главных героях, до каких-то цитат из Лескова, Тургенева и других классиков XIX века, и, конечно, Толстого, вокруг могилы которого определенно можно строить сюжет. А для второй слой – это, как ни странно, массовая советская билетристика 20-30-х годов, которая тоже определенным образом в этом романе обыгрывается и пародируется. И это сочетание, оно как раз создает очень необычный внутренний сюжет, потому что роман этот, ну, по крайней мере, в моем понимании, это роман о попытке интеллигента старой дореволюционной закваски стать советским писателем. И о невозможности этого.
В этом году можно отметить не только 80-летие романа «По ту сторону Тулы», но и 50-летие сборника «Советская потаенная муза», подготовленного Борисом Филипповым и изданного в Мюнхене. В этом сборнике впервые были опубликованы стихотворения Андрея Николева. Имя Андрея Ягунова и его брата Александра, тоже писателя, недавно возникло в работах историка Бориса Ковалева, изучающего жизнь Новгорода во время оккупации. Братья Ягуновы были хорошо знакомы с поэтом Борисом Филипповым, Филистинским, в Новгороде сотрудничавшим с немцами, а после войны ставшим американским литературоведом, издателем собрания сочинений Гумилева, Ахматовой, Мандельштама и Клюева. Говорит Валерий Шубинский.
Тут очень много неясного. Общепринятая версия биографии Ягунова, согласно которой он был депортирован в Германию в качестве гастарбайтера, она, возможно, неверна, потому что либо сам Ягунов, либо его брат, а, возможно, оба они были каким-то образом через Филистинского замешаны в, что называют, коллаборационистской деятельностью. Судя по всему, у Филистинского все это было достаточно серьезно, что он потом скрывал, естественно, в эмигрантские годы. А значит, кто-то из братьев Ягуновых, то ли один, то ли другой. Почему я так говорю? Потому что историк Ковалев, который занимался этим вопросом, он братьев постоянно путает. Вот. В общем, кто-то из этих братьев заведовал отделом образования, народного образования при немцах, читал какие-то лекции. Вот. Ну, в общем, конечно, ни в каких кровавых преступлениях никто из них никак не замешан. Речь идет только о какой-то вот пропагандистской службе. Вот. Но в любом случае, с точки зрения советской юстиции, это была, конечно, измена. И после ухода немцев, видимо, они вынуждены были уйти вместе с ними. Вот. Ну, а дальше в Германии каким-то образом Андрею Гуновку удалось эти обстоятельства скрыть. Он преподавал немецкий язык советским офицерам. Потом он сделал попытку уйти в американскую зону, был американцами задержан, выдан. Вот. Но осужден он только за попытку уйти в американскую зону. То есть какие-то новгородские эпизоды ему в вину не вставились. Видимо, они были неизвестны тем, кто его судил. И вся эта история очень сложная. В таких случаях надо быть очень осторожным, чтобы не приписать человеку какие-то поступки, которых он не совершал. Но это все существенно только в каком отношении? Дело в том, что когда читаешь стихи Николева, возникает ощущение, вот, что этот человек мог быть как связан с трагическими событиями века, с его преступлениями, только страдательно. Что он не мог даже косвенно никак быть к ним причастным. На самом деле все, конечно, сложнее, потому что всякий человек живет в своем времени, живет в свою эпоху. И, конечно, Андрей Игунов был человеком подвластным всем соблазнам своего времени, в том числе иногда и соблазнам власти, влияния, иногда соблазнам самореализации. Вот. И, собственно, роман «По ту сторону Тулы» очень хорошо это иллюстрирует. Он показывает, как эти соблазны действуют на сознание такого типа интеллигента, как он пытается, как он готов пойти им навстречу, и как у него все равно в конечном счете ничего не получается, потому что он плохо существо из любой плоти и крови.
Николай Кононов, издатель журнала «Русская проза», надеется на то, что пропавшие сочинения Андрея Игунова найдутся. Литературовед Глеб Морев, подготовивший к печати собрание произведений писателя, вышедшее в 93-м году в Вене, в этом сомневается.
Я, честно говоря, настроен пессимистически в отношении поисков текстов, в частности, поисков текстов Игунова. Я считаю, что если бы что-то было, это нашлось бы уже, как это нашлось, например, в свое время вот в архиве Кузьмина, его случайно отложившаяся там машинопись, да, которая сначала была приписана Кузьмину, и только потом атрибутирована Игунову. Тут одна надежда и была, собственно, и она же, я считаю, вот как бы и безнадежная надежда. Это на архивы, значит, КГБ. Но там, как опыт показывает, не сохраняли текстов, которые не служили бы вещественным доказательством преступлений. А проще говоря, текстов, которые были лишены ярко выраженной идеологической антисоветской направленности. Вот те тексты, которые как таковые расценивались органами, как, например, поздние вещи Клюева или там дневник Тинякова, или его стихи, которые действительно можно назвать агитационными, это все аккуратненько перепечатывалось, дневник Булгакова, да, это все аккуратненько перепечатывалось и сохранялось в качестве доказательства преступления. Вот эти случаи можем мы считать счастливыми для судьбы литературного наследия того или иного писателя. А все остальное, так сказать, вещи, не имеющие такой острой идеологической направленности, все это уничтожалось, и мы не знаем случаев, когда какие-то крупные массивы текстов или даже текст тех писателей, чьи архивы были конфискованы, чтобы они были обнаружены в КГБ. Так, например, насколько я знаю, вот известно, что Бабеля архив арестовали, Пельника, и вроде бы ничего не было найдено здесь. Вот, поэтому в этом смысле я не жду, что что-то найдется Игуновское, тем более, что его и архив-то не был конфискован. И я думаю, что все это растворилось среди воскитаний между, так сказать, немцами и русскими во время войны и до войны, в ссылках и так далее.
Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» обсуждаем пилотный номер журнала «Русская проза». Затея дерзкая — открывать номер журнала с текстами современных авторов романом, опубликованным 80 лет назад. Но, скорее всего, сам Игунов такую публикацию одобрил бы. Считает решение редколлегии правильным и Глеб Морев.
Выход этой книжки, «Русская проза», очень симпатичен мне, потому что, во-первых, название, да, которое четким образом отсылает нас к сборнику «Русская проза», который вышел в 1926 году, был составлен учениками Тынянова и Хинвалма, так называемыми младоформалистами. И в этом сборнике подсказывались впервые и проводились очень важные до сих пор, мне кажется, актуальные идеи относительно прозаического письма в России. В частности, там была опубликована статья о Лидии Яковлевне Гинзбург, из которой потом вырастет большое предисловие к записным книжкам Вяземского, но там впервые была высказана ее идея вот о Вяземском как о представителе промежуточной литературы, как она его и назвала, и как бы проблематизирована такая вещь, как, цитирую по памяти, можно ли быть прозаиком в России, не будучи беллетристом. Вот кажется так. Мне кажется, что вот этот выход русской прозы 2011 и подтверждает, что можно и нужно сейчас в России быть прозаиком, не будучи беллетристом. Это очень важно. И что все, что ценного, интересного происходит в прозаическом письме, собственно, в прозе, собственно, и лежит вне беллетристики, лежит вот в той области промежуточной литературы, о которой писала тогда Гинзбург, и которая никак не ориентирована на рынок, и никак не ориентирована на развлечения, никак не ориентирована на какую-то нишу вот развлекательно-досуговую, как сейчас выражаются. И поэтому одна, на мой взгляд, и интересна из всего того, что сейчас в русской прозе делается. Туда же, кстати, ложится и такая внешне сюжетная и вполне, казалось бы, традиционная вещь, как проза Николева, которая только на первый взгляд, конечно, традиционна, потому что при ближайшем знакомстве этот роман именно выглядит как такая обманка, которая как бы все вроде бы выглядит традиционно, но уже с первых же строчек, буквально с самой первой строчки сначала, ты понимаешь, что имеешь дело с совершенно необычной, неожиданной и очень сложной прозой. Вот поэтому то, что издатели сегодня, вот как такой знаковый жест, обратились к тексту Николева, который кажется им забытым, действительно, конечно, малоизвестен сейчас, это нельзя не приветствовать, по-моему.
Глеб, тут нужно еще сказать о том, что это петербургский журнал, и в нем скрыт определенный вызов Москве, особенно той Москве, которая поддерживает на плаву проект под названием «Новый реализм». Проект, который становится все более убогим в своем гопничестве.
Да, безусловно, вот это как бы группировка таких действительно стилизующихся под гопников писателей, обслуживающих их критиков, она, конечно, давно уже не стоит никакого серьезного разговора, а что касается текста, то и в Москве, вне вот этой вот неприятной кампании, неинтересной, в Москве тоже существует ряд замечательных прозаиков, некоторые из них стали вкладчиками русской прозы, в частности, Андрей Левкин, который как бы рижанин, конечно, но последние годы все-таки москвич, да, а в этом сборник поместил текст о Вене. Но, тем не менее, как бы я все-таки не локализовал эти прозаические поиски нынешние только одним Петербургом. Вот. А хотя, конечно, событием, на мой взгляд, является публикация фрагментов из нового романа Александра Ильинина. И с нетерпением я например, жду выхода его отдельным изданием.
Культурологу Кириллу Кобрину тоже понравился пилотный номер русской прозы.
Я бы обратил внимание на то, что сочетание «русская проза», там напрашивается еще и третье слово «русская проза жизни». Вот проза жизни, как устроена русская жизнь, об этом якобы написана проза. Вот сейчас в русской литературе такой мейнстрим, ну или, видимо, такой мейнстрим, или нам говорят, что такое мейнстрим, что вот писать надо о прозе жизни и писать надо прозой о прозе жизни. Вот получается такая псевдореалистическая литература, которая описывает общественные язвы, пороки и пути излечения этих язв и борьбы с пороками. А вот то, что собрано в первом номере «Альманаха», имеет отношение скорее к жизни и к прозе как искусству. Не зря роман «По ту сторону Тулы» открывает его. Дело не только в том, что, наконец-то, после малотиражного венского «Альманаха» русский читатель может прочесть эту замечательную прозу, но ведь дело в том, что сочетание жизни и судьбы самого Ягунова, Николева и сочетание вот этого текста, который обозначен как «советская пастораль», текста как бы наивного, а на самом деле посткатастрофического. Вот таким наивным бывают только очень культурные и утонченные люди после того, как катастрофа произошла. Причем в жизни самого Ягунова-то ведь катастрофы тогда еще не произошло, когда он писал эту книгу, она началась потом. Но все становится ясно. Они же как герои этой прозы, да и не только герои, автор этой прозы вместе со своими друзьями по переводом с древнегреческого и увлечение античной поэзией, они как кузнечики на окровавленных трупах после революции и гражданской войны и перед террором. Вот они сидят, щебечут, и вот этот щебет, такой же, как вагеновский щебет, такой же, как щебет Хармса во многом, это вот и есть та, может быть, единственно возможная русская проза в условиях этой кровавой и довольно грязной и страшной жизни. И поэтому замечательно, что рядом с этой публикацией тоже, к сожалению, посмертная публикация эссе Василия Кондратьева об этом романе и о его авторе, потому что именно здесь линия кузнечиков, если угодно, продолжается дальше. Но это стальные такие кузнечики, на самом деле, их вот так пальцами не раздавишь в эстетическом смысле. Остальная проза этого сборника, она имеет, естественно, разное качество, но главное, что ее или большую часть ее объединяет, это, конечно, то, что она продолжает скорее линию такого отношения к жизни, это посткатастрофическое отношение к жизни, посткатастрофическое отношение к литературе. Это не постмодернизм, на самом деле, это не игра, это, на самом деле, единственно возможные слова, которые можно найти у себя в лексических карманах после того, как произошло или происходит то, что происходит. Поэтому любопытно будет, сколько они еще таких вот слов и карманов наберут на второй номер, например.
О следующем номере русской прозы рассказывает редактор Денис Ларионов.
Следующий номер планируется о неком наборе авторов, которые каким-то образом пытаются преодолеть или как-то осуществляют полемику с концептуализмом, начиная от медгерменевтов и заканчивая так называемыми постконцептуалистами начала 2000-х и так далее. То есть эти люди продолжают писать, и хотелось бы как бы собрать их в некий контекст. Плюс те авторы, которые ориентируются на европейское письмо, это как традиция Бланшо, допустим, да, французской литературы, так и prose poetry в американском варианте.
Забытые шедевры и новую некоммерческую литературу ожидают увидеть в русской прозе Николай Кононов.
Для альманаха желательно вот каждый раз находить какое-то большое значительное произведение, которое по тем или иным условиям забыто. По моим наблюдениям, такие произведения имеются, и, в общем, было бы неплохо их вернуть. В этом альманахе должна быть проза, которая не ориентируется на современные форматы. Ну, что значит современный формат? Это то, что устроит вот большое издательство, которое вот может выкинуть книжку на рынок. Это должны быть вещи, которые устраивают, во-первых, самого писателя. Молодого писателя, который только входит в литературу, чтобы это, в общем-то, убеждало прежде всего его. А если его это убеждает, то это убедит и нас, читателей благодарных. Я в этом уверен. В этом альманахе так получилось, потому что, вот, например, короткая проза Станислава Снетко на меня производит очень серьезное впечатление. Мне кажется, что он вот сделал почти невозможное, он открыл собственную интонацию. Он ни на кого не похож в итоге, хотя примыкает ко многим большим писателям, к тому же Ягунову, к Вагинову. Он как бы вот человек петербургского колена, вот в стилистическом смысле, что ли, если можно так сказать. Такие писатели найдутся, я в этом более чем уверен. Но писателям, которые вот ориентируют себя на вот существование в издательском пространстве, в таком, ну вот знаете, как выпускают большие издательства книги, им в этом альманахе места нет, конечно. Это все неинтересно. То, что ловко продается, то неинтересно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. После сводки новостей встретимся с президентом польского ПИАН-центра, переводчиком Адамом Поморским.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кизляжском районе Дагестана неизвестные обстреляли сотрудников полиции. Один полицейский ранен. Вооруженные неизвестные напали на полицейских пост в окрестностях селения Серебряковка. Более 150 человек задержаны в Беларуси в ходе акции молчаливого протеста. По данным правозащитников, среди задержанных 12 журналистов. Некоторых из них уже начали выпускать. В Кабардино-Балкарии в среду вечером убит боевик, находившийся в розыске. Он был убит ответным огнем при попытке задержания полиции. Госдума России приняла в первом чтении предложенный президентом законопроект о снижении на парламентских выборах избирательного барьера для партий с 7 до 5%. Суд в Батуми признал виновными в шпионаже всех 9 подсудимых, 4 граждан России, 5 граждан России, извините, Грузии, они приговорены к тюремному заключению на сроки от 11 до 14 лет. 9 членов экипажа погибли в результате крушения азербайджанского военно-транспортного самолета Ил-76 в провинции Парван на северо-востоке Афганистана в ночь на среду. По информации азербайджанской стороны, в составе экипажа были граждане Азербайджана и Узбекистана. Причина катастрофы не ясна. В сирийском городе Хама в ходе столкновений сторонников оппозиции с силами безопасности за последние сутки убиты 22 человека, десятки ранены. В пакистанском Караче за сутки не менее 24 человек были убиты по политическим мотивам.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Адам Поморский, президент польского пен-центра, знаток русской литературы. Он перевел на польский произведения Достоевского, Пушкина, Тютчева, Фета, Гумилева, Ахматова, Цветаева, Замятина, Платонова и Бродского и написал книгу о русской литературе «Скептик в аду». Елена Фанайлова встретилась с Адамом Поморским, когда он приехал в Москву представлять книгу своих переводов Осипа Мандельштама.
Пан Адам, меня более всего, надо сказать, интересует ваша книга под названием «Скептик в аду». Насколько польскому читателю оказалась интересна история русских литераторов XIX-XX века? Насколько поляков вообще интересует этот сюжет «Литература и зло»? Интересуются ли поляки чем-нибудь, кроме мира собственного, польского? Я сейчас имею в виду такую простую вещь, как мне кажется, Россия сейчас в общем смысле, как люди, как организации, как государство интересуется только собой. Понимаете, вот если мы смотрим на то, что происходит внутри страны, и литература очень мало интересуется другими литературами, и общество очень мало интересуется другими обществами. А как в Польше в этом смысле?
Я думаю, что Польша более открытая страна сейчас. Я говорю уже в плане культуры. Более открытая страна, чем Россия. Россия на самом-то деле, она как-то закрылась, или полузакрылась последние годы. Но это, понимаете, я вчера употребил в разговоре с кем-то здесь, в Москве, такую метафору «фантомные боли». Все-таки потеря всех культурных связей с народами, например, этого средневосточного региона Европы, это, получается, такого рода фантомные боли в русской культуре. Русской, я уже не говорю даже о российской, а о русской.
Вы имеете в виду сейчас то, что произошло после 91-го года, или...
Прежде всего, значит, конечно, политическая подоплека этих изменений довольно ясная, но все-таки культурный контекст у нас отчасти общий. И когда этот контекст, так сказать, разделяется, разъединяется, тогда начинаются как раз такого типа фантомные боли. И эта потеря этой, ну, скажем, ноги отрезанной, в виде этих фантомных болей как раз рождает разного рода стереотипы или податливость, так сказать, на какие-то ложные, так сказать, воображения, ну, мягко говоря. И здесь имею в виду и политические воображения, но россиянам же не толковать, какого типа по отношению к народам этого упомянутого региона, и какие-то довольно ложные воображения даже в частном, так сказать, в частной перспективе. Знаете, я по природе не очень-то терпелив, но когда я последних лет 10 выслушивал русские, так сказать, жалобы на то, что они не могут, мои друзья русские или россияне, не могут ехать в Польшу, не могут ехать черт знает куда, потому что там не любят русских, это, знаете, нельзя сказать, смешно ли это или страшно. По-моему, самое страшное, что это как раз, если бы это было на уровне, так сказать, политического дискурса, прямо политического дискурса, никто бы в России не поверил. Но когда это в частной перспективе, что-то угрожает мне лично или моей семье, это уже другое. И здесь как раз, по-моему, эти фантомные боли. Понимаете, поверить в такое без собственного опыта – это уже сложный, так сказать, мысленный механизм, который запущен, и он дает такие фрейдистские проекции. И здесь это и есть, по-моему, опасность, по крайней мере, опасность, ну, абсолютно фальшивого, так сказать, воображения о мире ближайшем.
Пан Адам, вы своей переводческой деятельностью что-то хотите объяснить Польше о России, полякам о русских или русским о поляках?
Я вообще не хочу ничего объяснять, должен сказать. Знаете, по-моему, художественный, особенно художественный перевод, это есть вид культурной самозащиты. Вы когда-нибудь подумали о переводчиках, работавших, ну, скажем, век назад? Они же переводили для людей, которые знали язык, из которого они переводили. Читатель знал французский язык, например. Не для безграмотных людей переводили литературу тогда из этих языков. Понимаете, это была такая борьба, так сказать, с миром и попытка сравняться с ним. Умеем ли мы так? Выйдет ли у нас такое или не выйдет? Наша литература, наша культура, наш язык готовен к этому или нет? И таким образом надо вообще, я думаю, говорить о этом серьезном художественном переводе. Ну, конечно, для перевода чтива сейчас в каких-то индустриальных, так сказать, пропорциях это другое дело. Это просто так производство. Но производство, понимаете, это совершенно другое. Это так производство изо дня на день. Через день этого уже не будет. А здесь вы спрашиваете меня о моих переводах. Ну, что же вы думаете, переводя Достоевского или Мандельштама, или кого-то еще, что же я могу кому-нибудь объяснять? Это не для объяснений, это как раз для такого типа сопоставления, как я сказал.
Скажите, когда вы работали над переводами Достоевского, для вас важны были отношения Чеслава Милоша с Достоевским, его представления о Достоевском, и шире, я бы сказала, его представления, Милоша, представления о России как цивилизации и России как человеческом типе?
А вы согласны с его представлениями о России и Достоевском лично?
Ну, я бы сказала, что во многом, да, во многом, да. И главное, с представлением о русской цивилизации, хотя я понимаю, что Достоевский как штамп слишком многое объясняет о русских, это как объяснять современную русскую историю при помощи Ивана Грозного или Петра Великого.
Ну, можно еще нескольких героев придумать. Знаете, мне кажется, что как раз эти русские темы у Милоша слабее других. Он не глубоко брал эту русскую тему. Вся ценность, может быть, в этом, что у него все-таки трехмерный подход в трех измерениях. Значит, здесь третья точка отсчета – это как раз этот средневосточный регион. Это все эти народы, еще не государства даже, народы, культуры, национальные между Россией и Польшей. Это есть общая точка с ядро и тем, с парижской культурой, со всей этой польской эмиграцией этого, так сказать, толка. И здесь ценность этих высказываний Милоша. Насчет его интерпретации, так сказать, истолкования Достоевского, там, не говоря уже о Мандельштаме и Пастернаке в конце жизни, я боюсь, что это просто неосновательно.
Ну а почему тогда, на чем основана эта интерпретация? На его собственном травматическом опыте, связанном с советами?
Знаете, мне кажется, что он чувствует долга. Он обязан таким образом, как политэмигрант, как борющийся политэмигрант, таким образом высказываться. Но беда в том, что бороться с советами, так сказать, лягая как раз Достоевского, это может быть не самая, так сказать, умная точка зрения. Понимаете, я перевел из Достоевского «Карамазовых» и «Бесы». И я к «Бесам» приделал 200 страниц комментариев. И я просто, извините, я начитался Достоевского, я думаю, на всю жизнь при работе над этим комментарием. И, между прочим, я этот комментарий старался делать на текстах самого Достоевского, просто составляя из цитат из других текстов Достоевского, так, чтобы он сам себя объяснял. И я уверен, что эти польские, так сказать, претензии к Достоевскому, они неосновательны. У него с национальной точки зрения, у него было полное последовательное продолжение Белинского в национальной перспективе. Это не, никакой не русский империалист. Вы помните, почему у него закрыли газету? Он в мае 1963 года, когда пятый месяц шла жесточайшая борьба с этим польско-белорусским восстанием 1963 года, он напечатал передовицу, где, кроме там известного его тезиса, что там грамотные, так сказать, пласты российского населения, русского населения, они там виноваты перед народом и так далее, и так далее, ну, все это почвенничество известное, он там напечатал такую фразу, что переняли этот же грех, так сказать, русской интеллигенции, переняли поляки польское национальное движение. И когда в конце концов Польша получит независимость, они должны будут что-то сделать с этой проблемой. Вы понимаете, в Петербурге шовинистический амок, а он печатает, когда Польша получит независимость. Через, по-моему, 10 дней у него закрыли газету. И вот вам Достоевский в самый, так сказать, я бы сказал, это экзамен. Это вы понимаете, этот экзамен среди русских выдержали Герцен, конечно, Бакунин, и оказывается Достоевский. И вот вам что-то более, так сказать, проверено на текстах, на документах, чем этот стереотип, идущий еще с конца XIX века, уже после его смерти. Стереотип этой антипольской, будто бы, его позиции.
То, что вы рассказали, это такое разрушение мифа Достоевского как
антипольского
человека с полонофобией.
Ну, знаете, человек был, конечно, непростой, но все-таки обвинения требуют доказательств. А доказательства как раз свидетельствуют против обвинений в этом плане.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Елена Фанайлова беседует с Адамом Поморским, критиком, переводчиком, президентом польского пенцентра.
Пан Адам, одна из дискуссий последнего времени в России о том, должен ли человек культуры близко приближаться к политике. Я имею в виду сейчас даже не участие в политике. В современной российской политике участвуют комические персонажи, и скорее участие людей культуры в кремлевской политике становится предметом общих насмешек. Я имею в виду вообще интерес поэта, художника, писателя к политическим темам. Вы занимались, с одной стороны, такими фигурами русской классики, как Мандельштам, как Ахматова, как Замятин, как Платонов, но можно ли сказать, что эти люди были свободны от жизни в своей политической истории? И вообще, может ли художник говорить о том, что он свободен от политической истории, в которой он находится?
Это очень забавно даже слышать, что жертвы террора свободны от политических условий своей жизни. Но насчет вашего вопроса уже, так сказать, в наши времена, я думаю, что здесь очень серьезная тема. Во-первых, что сегодня значит политика? Ведь в западной, так сказать, культуре этот термин, который я хочу употребить, он создался на Западе, но уже, например, в Польше употребляется, существует понятие постполитики. А постполитика, это, понимаете, как все эти симулякры, так сказать, когда перед вами оживает не столько действительность, сколько монитор вашего компьютера или там телевизионный экран. Вы не видите людей, вы видите какие-то как раз фантомы, снова должен употребить это слово. И эти комические, как вы сказали, фигуры современной политики, я думаю, что не только русской, но посмотрите на Берлускони, будем более, так сказать, либеральны. Все эти фигуры, вы даже не знаете, похожи ли они, как у нас говорят, на собственный фоторобот, или они сами, что не есть, настоящие люди. Может быть, вообще этот механизм – такая же виртуальная действительность, реальность, как и все другие отрасли. Понимаете, может быть, даже эта кровь, которая течет, к сожалению, не в одном месте реками, по сей день. Может быть, и она в каком-то смысле, она течет из-за этих виртуальных, так сказать, всех затей. С другой стороны, если вы возьмете эту тему политики, в каком-то познавательном, эпистемологическом разрезе, объясняет ли что-нибудь политика в нынешнем мире? Мир сложен. Кризис цивилизации очевиден. Кризис, который есть в какой-то степени кризис развития. Перехода к другим формам. Это тоже несомненно. Но объясняет ли это политика? Политика какая-то эпистемологически ущербная сейчас. Давайте не будем говорить сейчас о россиянах и поляках. Объясняет ли вам что-нибудь Берлускони или Саркози, или кого там другого взять?
Я знаю, что делают римские граждане, когда Берлускони как-то их очень шокирует. Они пишут частушки и публикуют их у себя там вот на улицах. Я даже видела такое специальное место на улице Бабуина, где каждое утро римские люди могут продемонстрировать, так сказать, свое поэтическое и юмористическое отношение к действиям своего лидера и других, собственно.
Ну, знаете, ну, это же мы знаем наизусть с вами, но нет резинки от трусов и советской власти, но это, помним же все это. Но здесь еще другое. Здесь, ну, посмотрите на процессы, происходящие уже в культуре, хотя широко, так сказать, понимаемой культуре. Это же переход на какую-то интерактивную культуру. Вдруг это вообще другая модель. И таким образом ваш вопрос основан на чувстве растущей роли частной, так сказать, человеческой перспективы, межсубъектной, скажем, а не на отношениях между какими-то организациями или институтами. И с этой точки зрения я бы затруднялся ответить, но подходы, так сказать, к разного типа ответам, по-моему, ну как раз намечаем с вами.
Мой вопрос основан на том, что является по-прежнему личным основанием для художника работать сегодня. Вот в том смысле, в котором были личные основания, например, у Осипа Мандельштама, книгу переводов, которую вы представляете в Москве.
Знаете, мы переходим с вами какую-то черту сейчас в культурном развитии. Как раз уже ушли от интеллигентской модели культуры, на чем она была основана, на чувстве иерархии и на чувстве структуры. А когда структура, особенно иерархическая, исчезает, когда публика ее вообще уже не воспринимает, таким образом коренный, так сказать, перелом. Все, как мне рассказывал кто-то, подслушав военного русского, который, пеняя на кризис, говорит, все смешалось в доме Обломовых. Вот вам все смешалось в доме Обломовых. Понимаете, здесь у нас у всех переход, например, вместо иерархии у нас получается какой-то рейтинг, ранкинг или другие такие приятные словечки. Вместо иерархически выдвинутых личностей у нас получаются эти так называемые целебриты, да? И здесь совершенно другая модель культуры. С другой стороны, если не углубляться в этот, как их украинцы его называют, попсарт, если перейти на интерактивную культуру, тогда мы получаем какой-то совершенно другой мир, где, казалось бы, все субъекты, что, на равных, без иерархии, и намечается вопрос о критериях этой новой культуры. По-моему, никто еще не ответил на этот вопрос. Где критерии? А источники этих критериев, одни, я бы сказал, очень опасные. Для этого попсарта имейте в виду, какое место, например, порнографии в этом мире. Я когда-то понял, что это просто, понимаете, концентрационный лагерь. Отношение к человеку в этой культуре порнографии как раз такое. Понимаете, никакой Мандельштам, никакой правозащитник с такой культурой ничего не сделает. С другой стороны, это интерактивная культура, это тоже вопрос о критериях, ведь не все равны. И особенно, даже если скажешь, что это была будто бы культура артефактов, значит, творений, так сказать, а сейчас это культура актов, значит, творческого процесса, творческого поведения, а не самого-то по себе создания. Но даже если такую фразу употребить, вопрос о критериях остается. Стоит пройтись по городу, и вы видите эти творческие, так сказать, акты без созданий в виде новопостроенных зданий. Да? Боже упаси.
Вы недовольны тем, как строится новая Варшава?
Вы видели новые здания общественного телевидения в Варшаве? Если будете в Варшаве, посмотрите это здание.
Вы знаете, мне вполне хватило в Варшаве зрелища здания вот этой высотки, подаренной
Сталиным, что ли?
Сталиным, да.
Имейте в виду, что это дворец культуры. А вы понимаете, что само по себе понятие это связано с такого типа архитектуры? Оно с самого начала, с 1934 года, когда стали строить этот сталинский ампир, это так и называлось, или вампиры раннего соцреализма, как русские это называют, это как раз с самого начала, между прочим, появляется этот термин «дворец культуры». Дворец культуры. Понимаете, для нас это уже привычно, а тогда кто-то придумал. Имейте в виду, какой ум придумывает такое «дворец культуры».
Вот не кажется ли вам, что как раз вот это состояние постполитики, где создаются новые термины и новые смыслы, немного похоже на 20-е годы и на вот тот период, которым вы тоже занимались, я имею в виду русские утопии и антиутопии? Может быть, это какой-то новый творческий взрыв, и мы просто не знаем, что из этого выйдет, и видим только такие неприятные нам черты разрушения культуры старой?
Во-первых, я не думаю. Значит, творческий взрыв 20-х годов – это было продолжение творческого взрыва еще начала века, серебряного века. Это было, если уж подыскивать политический импульс, это был 905 год. И это недооцененный источник всей этой великой, так сказать, культуры, ну, даже дольше серебряного века, ну, скажем, первой половины 20 века. Все эти утопии, антиутопии русские, это тоже как раз где-то замешаны на этом пятом году. С точки зрения идеологии неутопии, да, я боюсь, что в нынешнее время, как раз в этой русле, этой новой культуры, какой-то возврат к идеологическому типу мышления намечается, да. Но посмотрите на интернет. Интернет – это есть не идеологическое, это есть стереотипное мышление. Причем стереотип, имейте в виду, это будто бы мы возвращаемся к этому великим всем этим сюжетам, фабулам, так сказать, сторис. Мы рассказываем что-то. Еще лет 10-15 назад мы говорили, что это визуальная культура наша сейчас. Она уже не визуальная, она фабульная, так сказать. Мы рассказываем какие-то истории. И как раз интернет увеличивает это за счет собственной, так сказать, технологии. Понимаете? И то, что я сказал в начале нашего разговора об этом русском восприятии, об этих фантомных болях и о том частном, так сказать, восприятии этого явления, это же истории. Кто-то рассказывает какие-то истории, что, например, опасно русской семье с детьми съездить в Польшу, а то там не любят русских. Понимаете, если бы это не укладывалось в рамки сюжета, никто бы не поверил в таком частном, так сказать, плане, частном измерении общественной жизни. Но когда это история, понимаете, это воспринимается почти как миф. Вы не можете фальсифицировать мифа. Это как Цветаева когда-то написала, это Ахилл не может быть другим, потому что он Ахилл, и только.
Пан Адам, чем занимается президент польского пенцентра в ситуации хорошей, стойкой демократии в вашей стране и в Центральной Европе? Что его заботит?
Ну, например, в последнем году и последние месяцы нас заботили наши ближайшие соседи, белорусы. Не столько стойкая у них демократия, как вы понимаете. Раз президентские выборы ведут к президентскому погрому на центральной площади Минска, кровавому погрому, раз людей сажают, выдают на людей палаческие приговоры, 5 лет... тюрьмы в обостренном режиме для одного из главных контркандидатов этой странной личности, которая там будто бы стоит в голове этого странного государства. Но это уже есть проблема. Мы же заботились о наших друзьях, поэтах, писателях, членах белорусского пенцентра. Некляев же, которого мы же защищали, между прочим, с русским пенцентром вместе. Это же бывший еще недавних времен президент белорусского пенцентра, наш общий друг. Должен сказать, между прочим, в тесном содружестве с русским пенцентром как раз эту защиту проводили, ну, конечно, в рамках международного движения ПЕН. Вы знаете, что все люди, пишущие люди среди этих обвиняемых, получили с отсрочкой эти приговоры, они все на свободе сейчас. Не удалось нам спасти тех, кто был другой профессии, так сказать. Санников получил эти 5 лет обостренного режима, Некляев 2 года с отсрочкой. И Некляев сразу после этого переговора на брифинге поблагодарил как раз все международное, так сказать, общественное мнение за помощь, за защиту как раз всех этих репрессированных, так сказать, искать белорусских деятелей и просто честных людей. У нас проводились разного типа акции, между прочим, и литературные, и культурные. Так что, понимаете, самое важное в таких случаях – это снять анонимность, так сказать, обвиняемого. Он не должен быть анонимом, он должен быть человеком, о котором знают, его знают по имени, знают его деятельность, знают его жизнь и так далее, и так далее. Как раз это были наши последнего времени заботы, примерно.
Вот я должна вот сейчас вернуться к своему предыдущему вопросу о художнике и политической истории, о поэте и современности. Собственно говоря, Владимира Никляева некоторые люди упрекали там или там задавали вопрос: вы же поэт, вы поэт известный, зачем вы пошли в политику? Вот, мне кажется, это по-прежнему вопрос. Художник и политическая реальность.
А вы не думаете, что политика пришла к Никляеву, а не только Никляев к политике? Это же, понимаете, вопрос, зачем политика, это можно задавать в условиях более-менее свободных. В Беларуси сейчас о свободе общественной и политической жизни говорить нельзя. Это мое, так сказать, программное высказывание в этот момент. Это просто страна, которая находится в страшном положении несвободы. Это страна гражданской несвободы. С такой точки зрения я не удивляюсь Никляеву, что он рискнул, а он знал, на что идет. Я с ним разговаривал до еще выборов. Он рискнул просто обратиться к своим побратимам, что ли, к своему народу. Это все. И я не удивлен. Такое делали всегда и поэты, и не поэты. Это же нормальная гражданская, так сказать, свобода. Чего удивляться, что будем с вами снова противопоставлять поэта и гражданина? А поэт же гражданин, как и другие, и все. Даже в этом мире, понимаете, за что борются эти белорусы? За нормальное современное общество, культуру, государство. Никаких других вещей им не надо. Им надо просто современной цивилизации, культуры, свобод, гражданских свобод. Все. Еще возвращаясь к вашему вопросу, чем занят президент польского пенцентра, давайте возвратимся к Мандельштаму. Президент польского пенцентра вместе с Международным мандельштамским обществом занят организацией в Варшаве в сентябре сего года очередных мандельштамовских чтений. Как вы помните, Мандельштам 120 лет назад родился именно в Варшаве, поэтому мандельштамское общество обратилось к нам с просьбой организовать эти чтения на сей раз в Варшаве. Они всегда организуются в месте, как-то связанном с биографией Мандельштама. Мы надеемся, что успеем с точки зрения бюрократических процедур, это дело практически решено, успеем как раз приурочить этим чтением в сентябре открытие в Варшаве на территории университетского кампуса улицы Мандельштама.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал президент польского пенцентра Адам Поморский. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурзанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.